нас в студии художница Валерия Москвитина и ее муж Сергей Дмитриев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем говорить мы о живописи.
Так.
Потому что скоро открывается выставка «365 дней жизни».
Так,
что это
правильно.
Значит? Расскажите.
Доброго дня усім слухачам. Ну, 365 днів життя — це не означає, що там буде знаходитися 365 робіт. Це просто роботи, картини, які я написала на протязі року. І ми вирішили зробити не просто виставку в Києві, а вирішили зробити таку благодійну акцію, благодійну виставку. Я вирішила, що взагалі-то вирішила долучитися до такої акції і як
такий проект «Рука помощи», який проводиться зараз на контролюємій території в Луганській області.
І нам треба просто зібрати суму грошей, яка потім буде як вона буде? Вона буде просто іти на обслуговування і на медичну допомогу, на те, щоб на амортизації медичної машини. Можливо, тетя Сергій зараз розповість більш докладніше.
Так, будь ласка, Сергій.
Ну, в Біловодську є проєкт «Рука помощи», який направлений на медицинскую помощь жителям, которые выезжают из неконтролируемой территории в Северодонецк, Беловодск. Это юридичная помощь оформления пропусков с неконтролируемой территории, обеспечение бесплатным лечением людей с хроническими заболеваниями, онкобольных, в основном это дети, пожилые люди. То есть основной акцент на это сделан.
Mm-hmm.
Проект уже работает 2 года. За время проекта к нам обратилось больше 1000 людей, больше 300 людей мы вывезли в больницы Украины, где была оказана бесплатная помощь людям. Некоторые остались, решили вернуться в свой дом на неконтролируемую территорию. Некоторые остались здесь, проходят лечение. И в ходе проекта появилась потребность создания мультидисциплинарной команды врач, медик, социальный работник, которые бы выезжали в отдаленные села в районе Беловодска, первых пунктов пропуска с Луганской области неконтролируемой, для оказания медицинской помощи, консультации, подвоза лекарств, там, где нет фельдшера даже в селах некоторых. И на такой проект нужно всего лишь 70 тысяч гривен, чтобы эта команда выезжала 3 раза в неделю и обеспечила такую помощь. И ну, мы решили такой выставкой привернуть внимание, мы пригласили известных людей, громадских деятелей города Киева. И во время выставки мы уже знаем точно, что мы соберем эту сумму. И эта сумма поможет в течение года такой проект реализовывать и поддерживать финансово.
Это деньги от продажи картин.
И от продажи картин. И также можно просто пожертвовать, перевести деньги. Мы посчитали, что один день жизни — это 192 гривны действия проекта. За время проекта мы сможем объехать и дать помощь больше 1000 людям Беловодского района и сел, которые прилегают. И поэтому назвали так, ну что очень просто, что сегодня один день жизни, медицинской помощи, да, которая спасает жизнь человека, это 192 гривны. Это небольшая сумма.
Небольшая сумма, да.
И, ну, а сейчас, знаете, как, ну, очень много проектов. Мы сейчас в Авдеевка, да, все там едут, помогают. И очень, очень часто такими, ну, некрасиво сказать, там, за то, что проинформировали общественность, да, населенный пункт, где есть беда сейчас, и помощь стекается в одну точку, очень часто мы забываем про соседние села, населенные пункты, где практически, ну, люди из этого, ну, остались за вниманием громады украинской и не получают помощь.
А вот расскажите, какого рода эта медицинская помощь? Я так понимаю, что вот, ну, вот, не знаю, маммограф вы туда не привезете. А если у кого-то рак, то, ну, это так просто не выявить.
Это перша, да, медицинская,
да, помощь? Речь идет о медицинской помощи, которую вот можно получить, если у тебя какие-то явные, очевидные симптомы.
Ну, во-первых, с нами ездит профессиональный врач из Беловодской больницы, и в Беловодскую больницу переехали врачи из Луганской областной больницы. Сегодня, по сути, Беловодская больница выполняет назначение областной больницы. Врач, который проводит обследование, это профессиональный доктор, который как раз сконцентрирован на онкозаболеваниях. И в рамках помощи мы давали бесплатные лекарства как раз онкобольным людям. Мы работаем с фондом Виндрожиня, и проект поддерживается фондом Виндрожиня. Сегодня мы долучили еще средства такой акции «Папа в Украине». И сегодня, вот, с понедельника мы закупаем лекарства на 500 000 гривен, которые будут адресно розданы как раз вот этой команде мультидисциплинарной. И мы хотим, чтобы как можно больше не в районном центре даже дать эти лекарства бесплатно, а дать как раз в этих селах, где люди просто иногда, знаете, как увидели врача и поговорили, им уже стало легче. Потому что когда врача вообще нет, здесь уже не говорится о том профессионального маммографа, или, ну, как вы сказали, такой помощи, да? А когда просто вообще никакого врача нет.
А что за лекарства?
Список лекарств у нас будет опубликован в Фейсбуке. Я не доктор. Список составляет наша комиссия.
Ну, направления там разные, я понимаю.
В основном это...
Сердечно-сосудистые.
Это лекарства, которые стоят не дешевле 500 гривен.
То есть это такие узкопрофильные...
Узкопрофильные,
да,
лекарства, необходимые и направлены на... онкозаболевания, сердечно-сосудистые, неврологические заболевания, детские заболевания, то есть те, которые человек не может себе позволить купить или не может бесплатно достать через государственную систему Министерства охраны здоровья.
А, Валерія, у мене питання до вас. Тому що я знайшла одну вашу цитату, це от саме на фейсбучній сторінці про виставку. І зараз зацитую. Я хочу, щоб моє мистецтво приносило конкретну користь та допомогу, а для людей, які шанують творчість, це можливість долучитись до краси та допомогти. Я впевнена у тому, що мистецтво має нести не тільки духовне збагачення, а й допомагати у вирішенні різних соціальних проблем. Кожен може зробити свій внесок, придбавши картину або переказавши кошти на рахунок. Я щодо фрази, що мистецтво має нести не тільки духовне збагачення, а й допомагати у вирішенні різних соціальних проблем. Багато художників не думаю, що погодяться з вами.
Так.
Тому що мистецтво, воно, ну, таке незалежне і взагалі нічим не, нікому не зобов'язане. Нічого вирішувати, нічого там доносити. Але чому так сталося у вас? Чому у вас така думка і коли це сталося?
По-перше, я не тільки художник, я ще й викладаю образотворче мистецтво. І як у нас такі сталися в Україні умови, і взагалі люди почали, можливо, там, знаєте, як закриватися. У нас з'явилися такі ветерани АТО, так, у нас, ну, з'явилася певна категорія людей, так, які постраждали, можна так сказати. Я також викладаю образотворче, таку арт-терапію для, таких, так, для ветеранів АТО і просто для воїнів. Ось, і також зараз у нас є такий ще проєкт, це «Еліос Кідс». Ми працюємо з переселенцями. Також діти до мене ходять, і ми також з ними не тільки малюємо, а ще і спілкуємося. Це дуже, ну, зараз це дуже важливо і дуже актуально, щоб говорити з людьми. Тобто це все соціальна допомога, правильно? Ну.
А про що тоді виставка? Чому вона називається «365 днів»? Це рік
тому
з життя
що, так,
когось?
Це, чи що? Ми збираємо на цій виставці певну суму для року життя людей. Ось так.
Ага. Символічно.
Так.
Я напомню, що у нас в студії Валерія Москвітіна, художниця, і її муж Сергій Дмитрієв. Ну, я знаю, що Сергій ще священник. Да, и у него есть очень интересная история, потому что он изменил свой патриархат. Мне так сказали об этом. Это правда или нет?
Я, скажем так, слово «изменил» для меня не звучит.
Как это правильно называется?
Я просто, скажем так, знаете, как я пришел в украинскую церковь. И до событий 2014 года, до начала российской агрессии в Украине, аннексии Крыма, я свято верил, что церковь, в которой я нахожусь, она, ну, повлияет на политику между государствами как примирительный какой-то орган такой. И, я, к сожалению, увидел для себя, что это наоборот, ну, церковь превратилась только в политическую структуру, которая развязывала войну и работала на пропагандистскую машину Российской Федерации, особенно на Донбассе, ну, в те моменты, и в Крыму. И для меня, как священнику, который в этой церкви пробыл 18 лет, ну, было очень понятно, что, знаете, скажем, войны могло бы не быть, если бы священники правильно себя повели на Донбассе,
как?
На Луганске.
Как?
Ну, к примеру, можно было бы просто бы выйти священником в Москве, а их там более, там, более 1000 человек, а если еще вместе со своими прихожанами и патриархом Кириллом, который имеет соответствующий авторитет в Российской Федерации, и сказать, что остановите войну в Украине, мы против этой войны и поддержим украинцев в их выборе. То же самое могло произойти на Донбассе, не прикрывать колонны с украинскими военными там на дорогах и не поддерживать самопровозглашенный режим. То же самое в Крыму, когда блокировались наши воинские части, и в этом принимали участие священники Московского патриархата. То есть могла бы ситуация, ну, по-другому. Там, где церковь имеет авторитет, она имеет также и такое, скажем, ну, не давление,
влияние
на общественность. И это был очень серьезный фактор на тот момент, когда церковь или молчала, или наоборот представители Московского патриархата участвовали в изменении политического климата, который произошел. И для меня лично стал вопрос, когда уже были первые жертвы.
На Майдане или в АТО уже?
Уже в АТО, угу. Да, то есть на Майдане еще, скажем, еще как-то это можно,
ну да,
было там еще...
Не,
там,
не слишком
а
понимали.
Когда это было тогда там явно, вот для меня нахождение в этой церкви — это нахождение в той среде, которая участвует в организации войны, агрессии, соответственно, убийстве украинских граждан. И как бы я не хочу в этом принимать участие. Я сегодня в той церкви, которая вместе со своими людьми, которая таким образом выступает за мир, помогает людям. И, то есть я хочу трудиться для той громады, то есть там проповедовать Христа, где, и, соответственно, помогаем людям.
А вы еще и волонтерите, и помогаете бойцам.
Ну, я являюсь главой социальной службы Киевского патриархата и секретарем Всеукраинской рады церквей в социальном служении, в социальной работе. И представляю все конфессии сегодня, все религиозные организации Украины в социальной работе.
А вот это, вы сказали, измена нельзя сказать. Ну, патриархат, что вы с ним сделали? Какой тут глагол? Поменяли?
Перейти.
Перейти, да, вот, да. Этот переход.
Переход.
Он случился... это стало результатом какого-то конкретного события, какой-то конкретной смерти, или это все,
ну,
накопилось?
Я на тот момент был... Ну, конечно, это накапливалось. На тот момент я был и являюсь капелланом 30-й бригады.
Угу.
И когда в июле месяце пришли первые вот, ну, ребят, которых я лично знал, и я знал, какая ситуация на Донбассе происходит, священники, которые там помогали корректировать огонь, там, и... Ну, вот как бы оно так все, знаете, вот собралось... Когда мне там из Москвы звонили мои друзья, которые там просили там агитировать там за самопровозглашенные республики.
Открытым текстом просили?
Ну, у меня, я был близко знаком там с атаманом Козицыным. Я каждый год практически встречался там в Крыму на дне российского флота, там Черноморского.
Mm-hmm.
Мы дружили с господином Водолазским, Затулиным, Кириллом Фроловым. И у меня был звонок прямой от Кирилла Фролова еще во время аннексии Крыма. Когда мы, скажем, ну, с моими друзьями в Херсоне и Службой безопасности Украины ликвидировали группу, которая выехала тогда уже с Киево-Печерской лавры через Николаев, они встречались со священниками, которые они считали, что они, ну, к ним будут лояльны, которые должны были заниматься пропагандой, такой поднятием людей для самопровозглашенных республик, в том числе тогда Николаевской области и Херсонской области.
И какие это были слова?
Ну, это была просто, это была машина, была полностью упакована компакт-дисками, газетами с Новороссией, там, ну, и так далее, там, флагами.
Обычная пропаганда.
То есть, да. Обычная, то есть в проповедях нужно было говорить, как бы поднимать людей, поддерживать этих эмиссаров, которые приезжали тогда в Херсонскую область, когда была аннексия Крыма, там, уже в Донецкую, Луганскую область, нужно было их просто поддержать. Ну, соответственно, мы их сдали в соответствующие органы и ликвидировали одну из таких групп.
Вы вот сказали, что если бы священники повели себя как-то по-другому, то, возможно, бы не было того, что сейчас мы имеем. Священники были на Майдане. Они вот вставали между линией Беркута, между линией силовиками и активистами. Но жертвы были все равно. Их священников было недостаточно. Они делали что-то не то.
Давайте вот, ну, скажем так, что, ну, будем говорить о цифрах. Церковь на Майдане, она была, но это была церковь Киевского патриархата, греко-католическая церковь, протестантские церкви, были представители некоторых там религиозных групп мусульман, да. там, иудеев. Не было самой большой церкви в Украине на тот момент по приверженности прихожан Московского патриархата. Монахи, которые вышли из десятинной церкви, 3 человека. Очень спорный вопрос, многие это обсуждают. Они когда встали между Беркутом и людьми, в тот момент была, скажем, такая ротация Беркута.
На Грушевского, вы
имеете на Грушевского, виду? Да. И очень спорный, что это были там один человек, про одного человека, который был вместе с этими монахами, говорят, что это вообще был, ну, не священник, а переодетый человек там. И очень, ну, все это как бы так странно происходило. Но мы давайте представим ситуацию другую. Ну, представим себе тот день, а если бы действительно вышло несколько тысяч священников, монахов с Киево-Печерской лавры, там, с Покровского монастыря тогда Московского патриархата, и они же имели тогда влияние и на Пшонку, и на Януковича, это же там духовники их не были, и на Порошенко.
Ну, судя по количеству икон в доме Пшонки, да. это вообще набожный человек.
Я помню, с другой стороны, когда вот события, 3-я годовщина сейчас этих событий, они тогда, в принципе, завершились в 20-х числах, как вывозили с территории Киево-Печерской лавры
документы, да.
Да, документы и пытались вывести драгоценности.
Ну вот я просто хочу сказать, что представьте, что вот все верующие люди, вот они бы вышли на Майдан, стали живой цепью, да, и, ну, как Махмат Ганди бы, они бы остановили бы, я думаю, и кровопролитие, могли бы обратиться к президенту. Но на тот момент главенствующая церковь, которая влияла на президента, она молчала, и этим молчанием тоже спровоцировала, ну, могла бы предотвратить, могла бы, но этого не произошло.
Да, и к сожалению. Но мы в такие уже отстранились от темы, отошли. Все-таки про выставку, знову переходжу на українську мову, давайте більше практичної інформації, такої, де можна буде придбати цю картину, де можна її подивитися, з коли, з якої дати.
Вже роботи експонуються в ресторані української кухні «Остання барикада». Я думаю, всі знають, вона в глобусі знаходиться.
Так, на Майдані.
Так, там є такий зал, називається «Штаб». Він саме такий, так, дальній, під Ляцькими воротами. І там представлено більш 12 робіт, які написані маслом у техніці, більш практичної інформації, у техніці імпасто. А також там всі роботи, вони, я ж вже казала, вони були намальовані за 2006 рік. І там є також роботи, які не тільки продаються, але ще є роботи з приватних колекцій. От. І що ще
тобто,
сказати?
Там не тільки ваші роботи, по суті?
Ні-ні, там...
і з вашої приватної колекції?
Не з моєї, приватної колекції, а також з інших людей приватних колекцій. Угу. Ось так. Тобто не усі роботи там продаються, частина тільки продається.
Ця виставка коли відкривається?
Вона 20 лютого відкривається, в понеділок. Якраз ми будемо також вшановувати пам'ять Небесної Сотні в цей день.
Які там заходи?
Які там будуть заходи?
Заходів взагалі там, ну, не буде ніяких, окрім нашої виставки.
Так.
Ми привертаємо увагу
день,
на
ввечері, так.
хворих людей на Донбасі. Під час відкриття виставки будуть запрошено дуже багато відомих громадських діячів.
Брати Капранови будуть.
Там фонд Таблеточки, паліативна допомога фонду відродження, асоціація пацієнтів України. Це буде таке місце зустрічі, воно відкрите для тих, хто займається сьогодні проблемами охорони здоров'я на Донбасі також. Привернути увагу. Тобто у нас буде таке, знаєте, ну, спілкування просто з громадськими діячами. Ми хочемо просто місце зустрічі. В Києві, на жаль, сьогодні немає, ну, доброго залу, якщо ми там до музею звернемось, там, або десь, де можна було б зібратися, показати там виставку, провести. На це все треба кошти. Ну, ми там маємо це безкоштовне це приміщення. І це так би не реклама, да, і... але, ну, такий європейський досвід показує, що краще робити це в таких містах, де приходять люди постійно, вони бачать це, ну, це дуже важливо.
Давайте ще раз нагадаємо час, дату.
Час, дату. 20 лютого ввечері у 20:00 останні барикади.
Ну і також можна дивитися за Фейсбуком. Фейсбук Валерія Артіст Москвітіна. І на Фейсбуці також або не брають просто в Гуглі 365 днів життя. Можна перерахувати кошти, можна подивитися, як ці кошти будуть використовувані, скільки буде зібрано, що саме люди отримують за ці кошти. І цей проєкт буде цілий рік, він буде 365 днів, іти цей проєкт. І можна дивитися, і долучатися. І якщо нас чують хтось з Донбасу, з Луганської області, я дуже прошу всіх, звертайтеся в Біловодське. Є громадська приймальна «Еліос Україна», громадська організація, яка сьогодні збирає списки на безкоштовні ліки. Кожна може отримати ліки до 5 тисяч гривень. І також на безкоштовну консультацію лікаря або перенаправлення до лікарень України, в Києва чи там інших областей. Якщо дуже важке захворювання, це можна отримати безкоштовно.
Дякуємо вам дуже. Будемо завершувати цю розмову. Я напомню, що у нас в гостях була художниця Валерія Москвітіна і Сергій Дмитрієв.